4 глава, 4 текст, 26. Эвам свадехам махатам махияса му самарапита анкарам адарат джихасати дикшару шаманатвини датхара гатриш анилагнидхаранам. Чтобы покинуть тело, которое Господь Шива, почитаемый всеми мудрецами и святыми, с таким благоговением и любовью сажал себе на колени, Сати, разгневанная на своего отца, начала медитировать на огненный воздух внутри тела. Комментарий Шива Прабхупады. Господь Шива назван в этом стихе лучшей из великих душ. Несмотря на то, что тело Сати было зачато Дакшей, Господь Шива всегда с благоговением относился к Сати и сажал ее к себе на колени. Это считается знаком глубокого уважения. Таким образом, тело Сати не было обыкновенным телом, и все же она решила оставить его, так как из-за родства с Дакшей оно сделалось для нее источником бесконечных страданий. Это суровое решение Сати должно послужить примером для нас. Нужно быть очень осмотрительным, тщательно избегая общения с теми, кто непосильно относится к людям, занимающим более высокое положение. Поэтому ведические писания рекомендуют сторониться атеистов и непреданных и стараться общаться только с преданными, так как общение с преданными помогает человеку осознать свою духовную природу. О важности этого говорится во многих местах Шримад-Бхагаватам. Тот, кто хочет освободиться от материального рабства, должен общаться с великими душами, а тот, кто предпочитает вести материальное существование, может продолжать общаться с материалистичными людьми. Основой материалистического образа жизни является секс. Исходя из этого, ведические писания осуждают привязанность к сексу и советуют избегать общества тех, кто привязан к сексу, поскольку общение с ними затрудняет духовное развитие. И наоборот, общение с великими душами, чистыми преданными, помогает человеку подняться на духовный уровень. Сати Деви решила оставить тело, которое получила от Дакши, и перейти в другое тело, чтобы ничего не омрачало ее отношения с Господом Шивой. Как известно, в следующей жизни она станет Парвати, дочерью Гималаев, и снова выйдет замуж за Господа Шиву. Сати и Господь Шива связаны вечными узами, и их отношения не прерываются, даже когда Сати меняет тело. Татас свабхартур чаранам буджасавам джагад гуру чантаяти начапарам дадарша деха такалма шаксати саджа праджаджвала самати джагнинам. Сати сосредоточила мысли на святых лотосных стопах своего мужа, Господа Шивы, высшего духовного учителя всего мира. Так она полностью очистилась от следов греха и, медитируя на стихию огня, оставила тело, которое охватило яркое пламя. Комментарий. Сати сразу же подумала о лотосных стопах своего мужа, Господа Шивы, который является одним из трех могущественных воплощений Бога, управляющих материальным миром. Этого было достаточно, чтобы она ощутила безграничное блаженство и забыла о своем теле и обо всем, что с ним связано. Разумеется, ее наслаждение было материальным, так как она оставила одно материальное тело, чтобы получить другое. Но этот пример помогает лучше понять, какое наслаждение испытывает преданный, когда он сосредоточивает ум и все свое внимание на лотосных стопах Верховного Господа Вишну или Кришны. Медитация на лотосные стопы Господа приносит такое радость, трансцендентное блаженство, что человек забывает обо всем на свете и целиком погружается созерцание трансцендентного образа Господа. Это совершенная ступень самадхи, йогического экстаза. Здесь сказано, что благодаря своей медитации Сати очистилась от всей скверны. О какой скверне идет речь? Скверна была ее отождествление себя с телом, зачатым Дакшей. Но погрузившись в транс, она полностью забыла о своем родстве с ним. Иначе говоря, когда человек порывает все телесные узы, которые связывают его с материальным миром, и осознает себя вечную слугу Верховного Господа. Это значит, что вся скверна его материальных привязанностей сгорела в огне трансцендентного экстаза. Совсем не обязательно, чтобы этот огонь в буквальном смысле сжигал тело. Если человек забывает обо всех родственных узах в материальном мире и начинает осознавать свою духовную природу, это значит, что огонь самадхи йогического экстаза сжег в нем всю материальную скверну. В этом заключается высшее совершенство йоги. Если человек выдает себя за великого йога и в то же время сохраняет телесные привязанности в материальном мире, его нельзя считать истинным йогом. В Шримад Бхагаватам сказано «Яд киртанам, яд смаранам». Просто повторяя святое имя Верховной Личности Бога, памятуя о лотосных стопах Кришны и вознося молитвы Верховной Личности Бога, человек тотчас освобождается от материальной скверны, которая сгорает в ярко пылающем пламени экстаза. Это происходит очень быстро, практически мгновенно. По мнению Шридживы Госвами, когда говорится, что Сати оставила тело, имеется в виду, что она разорвала в своем сердце узы, связывающие ее с Дакшей. Шри Вишванатха Чакраварти Такур пишет в своем комментарии, что, будучи повелительницей внешней энергии, Сати не получила духовного тела после того, как ее материальное тело сгорело, а просто перенеслась из тела зачатого Дакши в другое тело. Другие комментаторы объясняют, что она вошла в лоно Менаки, своей будущей матери, и так она покинула свое тело зачатое Дакши и сразу переселилась в другое лучшее тело, но это не значит, что она получила духовное тело. Эвам свадехама хатам махияса му самара питаман камадарат джихасати дакшару шамана свини дадхара гатриш анилагни дахаранам. Чтобы покинуть тело, которое Господь Шива, почитаемый всеми мудрецами и святыми, с таким благоговением и любовью сажал к себе на колени, Сати, разгневанная на своего отца, начала медитировать на огненный воздух внутри тела. Сати сосредоточила мысли на святых лотосных стопах своего мужа, Господа Шивы, высшего духовного учителя всего мира. Так она полностью очистилась от следов греха и, медитируя на стихию огня, оставила тело, которое охватило яркое пламя. Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 4, текст 26-27. Сати оставляет тело. Так, здесь описывается решимость Сати. Только обладая большой решимостью, можно совершить процесс йоги. Решимость также связана с уровнем знания человека, его сильным желанием, верой. Есть некоторые качества, которые развивают решимость. Решимость, на самом деле, одно из основных качеств духовной жизни. Без решимости человек не может прогрессировать, стабильно, уверенно продвигаться. И эта решимость, она развивается через практику сосредоточения. По сути дела, решимость — это не что иное, как сильная концентрация. Через упражнения йоги можно развивать это качество. Все дело в том, что, чтобы предаться Кришне, нужна эта решимость. Пока решимость не развита, не может быть речи о предании. Можно очищаться через этот процесс, можно развивать какие-то способности через этот процесс. Можно также развить сильный интерес к духовной жизни. Можно осознать себя как душу. Но если нет решимости, невозможно предаться Кришне. Предание Кришне — это результат всего этого. Но в то же время это не такой как бы плавный переход. Тут именно требуется действительно желание. Не так, что какой-то уровень сознания постепенно перейдет в сознание Кришны. С одной стороны, говорится, это так. В каком-то смысле это так. Но в то же время не совсем. Прабхупада дает пример здесь, что это происходит мгновенно, на самом деле. Мгновенно, но это зависит от решимости человека. Его решимость погрузиться в транс, это означает оставить материальное существование сразу же. То есть совершить последний шаг. Точно так же, как можно сравнить человека, который решается перепрыгнуть какое-то расстояние, прыгнуть через какое-то препятствие. Вот это качество решимости, В этом состоянии сознания, если он не отречен от того места, на котором он находится, он не сможет перепрыгнуть на самом деле. Это состояние решимости заставляет человека забыть о его прожитых годах, о его прошедшей жизни, о ценностях той жизни, как один великий преданный его написал, может быть, это называется Кришна Баджанамрита, я не помню точно, где описывается слава Вриндавана. И там описывается то состояние, в котором человек может жить во Вриндаване всегда. То есть только тот, кто себя считает последним нищим и самым большим неудачником, который таким образом все потерял в материальном мире полностью, который плачет постоянно о том, что он не способен созерцать Кришну, вот такой человек может войти во Вриндаван, в игры Кришны. В другом стихе он говорит, что войти во Вриндаван, забудь все, ничего не говори, забудь о всем, что ты видел раньше. В таком настроении человек может войти во Вриндаван. Понятно, что это качество решимости. Невозможно просто все забыть. Решимость означает, у меня есть эта связь, есть эти привязанности, они существуют. Но у меня есть более сильное желание чего-то еще. Это желание предания Кришне. И таким образом человек готовится в течение всей своей жизни совершить этот шаг, один шаг. Обычно говорится, наиболее легко это совершить в момент смерти, когда естественным образом нужно отрешиться от всего. Смерть естественным образом помогает как бы человеку. Но также есть великие души, которые могут это сделать в любое время. Например, Шрила Харидас Такур мог оставить тело, когда он хочет, когда он захотел, или Бхишма Дева. Это качество решимости было у них. И все, что на самом деле преданные делают в практике сознания Кришны, это раздевают свою решимость предаться. С одной стороны, Прабхупада описывает, что это довольно просто предаться Кришне, с другой стороны, очень сложно. Если есть такая решимость и сильно развито желание, это просто сделать. Если нет, это сложно сделать. Никто не знает, когда это можно сделать в этом случае. И он сравнивает Прабхупада, дает пример Ганги, любой реки на самом деле, Ганга. Ганга стремится к морю. И в конечном итоге она должна слиться с морем, войти в море. Но будет очень много препятствий, поворотов, изгибов, водопадов, камней на этом пути. Это путь некоторый она будет преодолевать. Он может быть очень долгий, этот путь. Очень долгий. Может быть тысячи, 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 тысячи миль. Но в какой-то момент, пройдя все это просто какой-то момент. Она впадает в океан. Это какой-то момент. Итак, путь сознания Кришны может быть очень долгим. Но предаться Кришне нужно всего лишь какой-то момент. Как только человек признает высшую власть Кришны, можно сказать, что он развил эту решимость. Почти развил эту решимость. Вся жизнь — это подготовка к этому шагу. И у Сати этот момент уже наступил сейчас, здесь описывается. Но она руководствовалась чувством гнева. Это не была чисто духовная практика, но она была связана с Господом Шивой, ее настроение, ее желание. Поэтому также имеет трансцендентные оттенки, безусловно. И это описывается здесь. Сати не хотела уйти в духовный мир. Не хотела получить духовное тело. Она хотела просто отказаться от тела, которое было дано Дакше. Вот и все, вся ее была цель. На то были причины. Но очень замечательно, что Сати поучительно проявляет такую решимость, удивительную решимость. И вот эта решимость, когда она стала медитировать на лотосные стопы Господа Шивы, на самом деле она очистилась от всей скверны, говорится. Даже забыла всю эту историю с Дакшей и оскорблениями. Это уже ушло от нее. Это одно из свойств сознания Кришны. Если человек достигает этого состояния самадхи, ну, самадхи — это полное погружение, скажем, в сознание Кришны. Но это еще и до уровня самадхи. На самом деле можно более подробно это все рассмотреть. Самадхи тоже понятие как бы растяжимое, может быть. Вообще начинается такая медитация, такая ровная медитация, ровное размышление о Кришне с уровня ништха. Когда человек обладает научной твердой верой, так же, как мы сейчас сидим на этом полу, не испытываем никаких беспокойств. Мы даже не думаем об этом, что пол может провалиться. Не так ли? Хотя это бывает. Пол может провалиться. Может и потолок упасть. Но у никого нет никаких проблем сейчас. Абсолютная вера. Мы даже спокойно можем спать на Бхагаватам. Есть полная вера, что ничего не произойдет. Мы верим, да, пол держит. А по какие причины мы думаем? Думать об этом вообще. Или потолок, или так далее. То, что мы привыкли к этому, но это основано на вере. Это ништха, это твердая вера. Это не каништха. Конечно, не был бы уверен. Он проверял бы каждую половицу, наверное. Постучал потолок бы, потом вошел бы сюда. Может быть, вдоль стены бы передвигался. Можно себе представить человека, который не обладает верой ни во что. Такого, конечно, быть не может. Но как бы он тогда вообще существовал? Он бы не верил ни в себя, ни в этот мир, ни в то, что он проживет какое-то еще время. Представьте, нет никакой веры вообще. Давайте отнимем вообще этот фактор. Мы видим, что на самом деле жизнь невозможна без веры. Невозможно даже это отделить, как невозможно свет и тепло отделить от огня. Какая-то вера все равно существует. Но и так есть какая-то крепкая вера, это вполне естественно. Вера связывает меня с этим миром. Благодаря вере я могу жить здесь, в этом мире. Совершенно спокойно. Пока я верю в него, конечно же. В какой-то момент, например, в момент каких-то стихийных бедствий, моя вера разрушается. Что происходит? Трудно описать эти чувства. Я прочитал один отрывок, не далее. Очевидец цунами все это описывал подробно. Они были на каком-то судне, бронированном судне, на якоре, в каком-то порту небольшом. Не знаю даже, где это точно было. Не помню, эти города все. И все шло своим чередом. Абсолютная вера, бронированное судно, якорь, спокойное море. Там люди грузят какие-то баржи. Город видно небольшой на берегу. Какие-то холмы и горы сзади. Солнце сияет, очень спокойно было, все нормально. Вдруг он заметил, он не поверил своим глазам, что волна идет по суше. Волна из земли, земляная волна. Она идет прямо на город. Он не мог понять, что же происходит на самом деле. Потом он услышал грохот, поскольку эта волна разрушала все. Это было землетрясение такое странное, как волна прокатывалась по земле. Вот такой изгиб поднялся и пошел. И она прошла через весь город. Это было несколько секунд, и потом в следующий момент увидел, что все покрыто пылью, и там уже одни развалины, все, больше ничего нет. У него волосы зашевелились. Что происходит? То есть эта вера, она буквально сразу же была. Он стал сомневаться в безопасности вообще существования в этом мире. Он показал кому-то еще, все увидели и подумали, надо спасать людей, наверняка там есть раненые, и какая-то лодка пошла туда. Несколько человек, там много человек еще осталось на этом бронированном корабле. Такой специальный бронированный корабль, который запаян, и люки могут задраиваться. Любой шторм там, может переворачивать, как угодно, они могут там находиться, пока он целый. Как подводная лодка почти. Вот они на таком корабле были. Несколько шлюпок они поставили на берег, чтобы помогать людям. В следующий момент они увидели, что вода в океане поднимается, затапливается эти берега, волна идет. Город, все затопило полностью. Только что там были люди, какие-то корабли, там какие-то корабли остались плавать, но началось бешеное течение. Осталось это крутить, вертеть, их не могло даже сорвать с якоря на самом деле, они так крепко сидели там. Но все остальное крутило и разбивало об эти вот скалы, которые там горы торчали. На их глазах все это происходило. Сумасшедшая какая-то стихия, непредвиденная. Потом вода ушла вообще. Рыбы какие-то остались там. Их корабль сел прямо на дно. Обломки почти никого уже не было. Они также видели, что какое-то судно село на мель и раскололось. Так вот. И люди там стали, какие-то остались, еще вышли. И это уже, это долго все происходило. Долго все происходило. Потом это мель. И капитан понял, что сейчас будет цунами. Они не успеют уйти оттуда. Вода ушла, и может быть полчаса или час суша на этом море была. На этом месте. И стал уже смеркаться. И действительно, через какое-то время они увидели все. У этого цунами есть такой ореол, корона называется. В темноте очень хорошо видно. Когда волна поднимается, корона светится. Это. Никто не знает, что это за явление. И они увидели, что это горизонт моря светится и поднимается. Вот так вот. Поднимается, 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 поднимается. И, то есть идет волна. И все стали, все задрали там люки, спустились внутрь и стали молиться. Все до единого, все сразу. То есть это тоже какая-то вера осталась у них. Вера уже была подорвана. Безопасность земли, воды, свои собственные силы в корабль. Все это было полностью разрушено. Никто даже не знал, что они так верили во все это. Как и Титаник тоже так же погиб. Люди были совершенно спокойны. Они пили шампанское, когда была пробоина, это никто даже всерьез не воспринял сначала. Они там праздновали. Но когда они стали действительно тонуть, все разрушилось. И даже когда дали по рации это известие, никто всерьез не воспринял. Думали, это шутка, что Титаник тонет. Титаник не может утонуть. Но он утонул. Итак, эта материальная вера, она, конечно, существует, она достаточно сильная. И люди проявляют порой очень большую решимость в этом отношении. Испытывают какие-то сверхзвуковые самолеты, прыгают с парашютом, поднимаются на воздушных шарах, летают на дирижаблях, делают разные очень опасные вещи. Они верят в науку и технику. Конечно, у преданных вот такая вера, она ослабевает. И преданный через какое-то время может испытывать сильный страх. Ощущение сильного страха будет такой период. Это не основано, в принципе, на расстройстве психики. Не стоит будет думать так. Это не основано на расстройстве психики. У преданного нет такой крепкой веры в науку, в технику. Вообще во все материальное. Если вы летите на самолете, то можете в какой-то момент ясно ощутить, что это очень ненадежно. Вполне реально увидеть это, что это ненадежно. То же самое на машине можно это увидеть, что это также довольно опасная вещь. И просто если посмотреть по улице внимательно, мы можем увидеть сосульки, висящие с крыши, очень большие. Кто-то не замечает этого. Или можно увидеть, как трамваи ездят, так вот быстро заворачивают.
Из-за угла.
Из-за угла, да. И даже просто не из-за угла. Обычное явление, и люди не обращают на это внимания. Ну, за исключением того момента, когда кто-то попадает по трамвай, или на кого-то сосулька падает прямо сюда, пробивает его насквозь. Есть такие случаи. И в этот момент у них вера пошатывается, они чувствуют беспокойство, да, когда что-то такое случается. В Санкт-Петербурге мы ехали на программу, последний приезд на машине. Бензин кончился, машина стала останавливаться. И у нас хватило инерции, чтобы пристать к бордюру. И только мы пристали, и тут же мы услышали звук такой «бум!» Все повернулись туда и увидели, что девочка лет 15 летит бухом в асфальте. Рюкзак улетел метров 10-15 даже туда, и шапка осталась с другой стороны в таком же состоянии. И тело лежало вот так вот посреди, и дрожало все. Кровь пошла, это все практически наше оружие было. Машина сбила ее. Он почему-то как сумасшедший решил проехать на... Она на красный свет переходила дорогу, бежала в школу. Там школа была. Школьная. В это время собрались люди. У них были такие выражения лица, очень такие, как это назвать? Испуг, может быть, но что-то больше, чем испуг. Вот именно у них пошатывается вера в этот момент. Что можно спасти жизнь этого человека, они не знают, они в недоумении. Они как-то это переносят на себя, на то, что они видели раньше. Это они начинают вспоминать, думать о смерти. Вера пошатывается, человек чувствует беспокойство сразу же. И вся материальная цивилизация, она пытается поддержать эту веру в материальный мир. для того, чтобы люди имели такой спокойный ум. Например, если мы будем проповедовать так, что вот жизнь, смерть, 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 никто не будет потом слушать внимательно, потому что это трудно слушать долго о смерти, как вчерашний фильм, допустим, о реинкарнации. Это тяжелый сюжет. Не все любят смотреть такие вещи, материалисты. Им больше нравятся кинокомедии, например, смотреть, какие-то боевики. В основном вот эти фильмы пользуются успехом. Боевики, где смерть всерьез не воспринимает, это лишь игра. Ничего серьезного, никто не задумывается о собственной смерти. Это лишь каждый в роли какого-то супермена начинает себя проявлять, как верить в это, то, что мои возможности безграничны, я очень силен. Этот фильм подпитывает демонические такие вот, демоническую силу дает человеку. Его вера в телесную концепцию усиливается. Но вот вчерашний фильм, допустим, он подрывает такую веру, и чувство тяжести остается у человека, как бы после этого. Что есть страдания, действительно есть смерть, есть переселение души. Это подрывает как бы его веру, он чувствует себя беспомощным тут же. Это как горькое лекарство, такие вот, такая проповедь. И, то есть, вера, она существует так или иначе, но сейчас вера направлена на какие-то материальные явления, на временные явления. Поэтому, конечно же, когда время кончится обладание этими предметами, явлениями, людьми, мы будем чувствовать беспокойство, утрачивая все это. И наша вера также пошатнется, надежность материального мира. И, естественно, человек будет думать о Боге. Это естественно произойдет. Допустим, старые люди, они, естественно, более религиозные сами по себе. Может быть, даже их никто и не учил. Моя мать, она, когда я ее спрашивала о Боге в детстве, она говорит, я ничего не знаю. Но я думаю, нет, Бога никакого нет. То есть вот когда я училась, нам и говорили, вот довольно умные люди, что это просто законы природы, все эти явления, они все объяснимы на самом деле. Я, говорит, небольшой ученый, не могу тебе все это объяснить. Но ты почитай книги вот, научные, ты все поймешь сам, в школе вам расскажут. То есть Бога никто не видел на самом деле. Я думаю, что это выдумка. Я помню, это было примерно в моем 5-м классе. Мать была достаточно молода в то время еще. Но через некоторое время она стала говорить иногда, а может и есть Бог, даже никому она говорила. Я очень удивлялся, почему она раньше не верила в Бога. Сейчас она тоже не имеет никаких доказательств. И тем не менее предполагает, что он существует. Тогда я стал спрашивать у бабушки. Бабушка, есть Бог? Бабушка говорила, говорят, есть. Я говорю, ну а, говорят. А, говорят и нет, говорю, так же. А ты как, веришь в Бога? Я, говорит, верю в Бога, но я, говорит, не знаю точно. Но потом однажды она сказала, ты, говорит, посмотри, снег идет. Ты знаешь, почему снег идет? Я говорю, конечно, знаю. В школе все нас учили, мы знаем, почему снег идет. Потому что есть Бог. Мать это услышала, моя сказала, она выживает из ума, старочка. Она, говорит, странные вещи какие-то стала говорить. Снег идет, говорит, смотри, это Бог есть. Бог снег посылает. Мать говорит, ты не слушай, она уже выживает из ума, она очень старая. Тем не менее, у меня были такие мысли. Все же, что-то такое сверхъестественное, мистическое ей должно быть. И в детстве у меня был такой случай, расскажу такую историю, о том, как вера у меня какая-то была в это, например. Уже была такая вера. Я думаю, что у каждого такая вера есть где-то в глубине. И однажды мы с друзьями, это тоже где-то был примерно 5-6 класс, это было время, когда показывали фильм «Гиперболоид инженера Гарина». Да? Помните кто-нибудь эту фантастику? Это фильм об одном демоне, который покорил весь мир с помощью такого вот уникального оружия. Покорил весь мир. И этот фильм очень сильную веру в нас поселил, что вот есть такое вот могущество в этой науке и технике. Что все в этом могущество, и власть, и все остальное, исполнение любых желаний, вот эти космические аппараты, подводные лодки. Меня это очень сильно привлекало через это. Вот астронавты, подводные плавания. Это для меня было просто что-то эзотерическое, совершенно необычное. Я погружался вот в эти размышления, медитации, как я под водой плаваю, как нахожу там города какие-нибудь заброшенные, что-то там такое старое, очень забытое, какие-то тайны там происходят. Также космос. И у меня были друзья. И один друг у меня был, самый близкий, он хотел покорить весь мир.
Я не шучу. Я больше таких людей не видел ни разу в жизни. Мы с ним иногда очень сильно ссорились и даже дрались. Потом после этого обычно с ним давали клятву на огне, что никогда ссориться не будем. И ходили с волдырями там. Вот такая у нас была с ним дружба. Но мы с ним достаточно постоянно ссорились. Каждый раз при встрече обычно это было. А потом клялись, что будет дружба вечная. Вот. Я тогда не понял, почему мы с ним ссорились, но он мне однажды сказал: ты, говорит, знаешь, как меня зовут? Я говорю: конечно, знаю, Вовка. Говорит: не Вовка, полное имя, говорит, Владимир. А знаешь, что такое это слово означает? Владей миром. И вот это была у него идея — завладеть всем миром. Я серьезно говорю, он не шутил. И он, посмотрев этот фильм «Гиперболоид инженера Гарина», он также себе завел телохранителей. Представьте себе, нашлись такие ребята маленькие, которые согласились быть его телохранителем, поверив в его какой-то вот такой характер сильный. Я так на них смеялся и издевался иногда, когда видел все это. Но он был очень серьезен. И у него были такие тетради, я сам принимал участие даже в этом, где он делал такие конструкции аппаратов различных, демонических. Тут пулемет, там это. Мы с ним самолет делали, знаете, как из велосипеда. Очень просто. К велосипеду мы приделали крылья, клеенкой обтягивали их. Такой каркас должен был быть из дерева, такой шатающийся получился. Такой, знаете, как это, ну, не крепкая такая конструкция. Что мы там, мы дети были. Но мы его испытывали, и я был первый по жребию. Я немножко даже взлетел, у меня было такое ощущение. С горы мы с этими крыльями на велосипеде, с разгона, значит, нужно было так вот решиться, наверное, такая решимость. Но у нас была вера. Раз гиперболоид, это научно объяснимо, самолеты летают, мы тоже что-то можем сделать на самом деле. И мы верили, что мы что-то... И мы даже нашли на карте необитаемый остров. Это на Сахалине было, там Охотское море. И там неподалеку от острова мы нашли необитаемый остров на карте, не маленький. И мы решили, что это наша будет база. Нам нужно только сделать самолет, добраться туда. Мы сделаем там базу, у нас там будет наука и техника развиваться, у нас там будут телохранители. То есть такие у нас были мысли. Мы были совершенно погружены в это однажды. Это был целый период времени у нас. И в школе я учился только потому хорошо, старался, только потому, что нужно было изучать все это. Вот. Так интересно не было. Это под влияние вот этого человека я попал. Полностью под влияние. И вот интересный момент был, дальше произошел. Самое интересное в жизни, он мне запомнился на всю жизнь вот этот момент. Через некоторое время у нас была секретная организация. У нас были печати совершенно секретные лица. У нас было двое, несколько телохранителей, и никому ничего об этом не говорили. Никому. Взрослые только догадывались, но какие-то игры у детей. И однажды к нам очень привлекся еще один мальчишка. Мы долго его проверяли, там, испытывали, свой, чужой, там, и так далее. И вот, я это рассказываю потом, перейду на другую тему. Я должен рассказать до конца. Это касается этой веры, это очень интересный момент. И мы, в конце концов, решили, что мы его как-то посвятим в это немножко. Но он, едва услышав о какой-то нашей мечте аппаратов таких вот, летающих и подводных, он заговорил: а у меня есть такой аппарат. И думали: вот, повезло, уже есть аппарат. Представьте, это наша была цель, наша мечта. Вот этот человек пришел, нашего возраста, который совершенно спокойно это все воспринял, и говорит: а у меня есть такой аппарат. Он, знаете, я его оставил там, в лесу. Летом это было еще. Я не знаю, откуда он появился. На этом аппарате можно летать куда хотите. Там даже нет мотора, говорит. Говорит, такой аппарат, туда садишься, так закрываешься. Он очень здорово продумал это все, придумал. Он сам так, дети медитируют хорошо, и мы медитировали вместе с ним. Что касается меня, я полностью, абсолютно полностью поверил в это все. Кажется, мой друг сомневался, но я поверил полностью в это. И он рассказывал, как он летал на этом аппарате вокруг Земли. Вот это да. Это то, что нам надо вообще. И сказал: ну сейчас зима, я только примерно помню, где он находится, там глубокий снег, на самом деле, очень глубокий снег, до 2 метров сугробы. Низкие маленькие деревья, их не видно, все заносит полностью. Что вы думаете? Мы делаем снегоступы, берем лопаты и отправляемся на поиски в лес. Однажды мы даже чуть не замерзли там. Пошли на поиски в лес с лопатами. И мы искали целый день, я помню очень хорошо, до 11 часов вечера. Забыли про родителей, мы замерзли насквозь, как мертвые уже были. И мы не могли находить. И он говорил, ну вот должно быть это здесь, должно быть это здесь. Я уже в этой медитации, мне даже во сне снилось, как я летаю на этом аппарате, я уже медитировал, что вот эту планету видел со стороны, куда я хотел полететь, этот аппарат мог мне донести туда. Я полностью в этом был убежден. И на протяжении многих лет после этого, когда мы и так и не нашли ничего, я был все-таки убежден, что какой-то аппарат был там. Но мы просто его не нашли. Это вера. Ништха. Твердая вера. То есть она разрушилась как? От чего она разрушилась? Просто от того, что я вырос потом. Вырос, обрел другое тело немного. И смог осознать, что эта вера не была какого-то высшего порядка. Вера была в гуне невежества. Есть вера в гуне страсти. Также очень сильная. Еще сильнее, чем в гуне невежества. Это вера в собственные мистические силы, в собственный ум, в свое здоровье, в свой срок жизни. То есть в то, что люди обычно верят, в свою жизнь. Строит дом, и человек верит, что этот дом будет меня защищать в течение всей моей жизни, или полжизни могу будет прожить. Совершенно уверен в этом. Он также уверен в его машине, в его друзьях он уверен, в своих деньгах он уверен. Это его твердая вера. Но и в этом человек проявляет большую решимость и смелость, мы видим. Как машины идут на обгон, иногда мы смотрим. Это страшно на самом деле. Это очень рискованно. Но кто-то там верит за рулем. Обладает такой твердой верой, что может так рисковать. Это именно вот эта вера в раджа-гуне. Человек почему-то убежден, что с ним ничего не случится. Это его вера. И так, когда эта баржа, о которой я рассказывал, ее накрыло это цунами, их сорвало с якорей, куда-то понесло, стало так крутить в этой волне. И все молились Богу и считали, что уже они мертвые. Они полностью поверили в это, что все они уже мертвые. Мы знаем, что когда человек смиряется с этой мыслью, его умонастроение полностью, психология меняется. Вся, целиком. Он становится таким, как ребенок. Чистым, простым, доверчивым ко всему. На все согласен. Нет никаких проблем вообще в этот момент. Когда он начинает верить в собственную смерть, он предается этому моменту. Это вопрос веры, опять же. Вера в Кришну то же самое. Вера значит предание. И затем этот корабль, они почувствовали, просто мягко сел на землю. Все. Потом еще одна волна прошла, немножко другая. Потом они открыли люки и выяснили, что они далеко, за 15 километров от берега уже. И волну остановила скала какая-то, они не ударились, ни чудом рядом. Все люди были живы. Все же остальные ни города, ни порта, ни людей, ничего уже не было. Была просто пустыня, чистый берег и снова сияющее море, солнце. Все было как раньше. Только не было ничего в этом месте, никакого порта. И это Ачиз описывал специально, очень подробно, чтобы рассказать другим это все. Это очень поразило человека. Он не думал, что такое вообще может быть, что такое может случиться. Обычно люди строят города, а потом, когда это все уже существует, они твердо верят в это все, что это будет существовать вечно. Одна волна землетрясения, и как много ужаса человек переживает. Все его существование переворачивается, мать пишет письма до сих пор, еще там толчки идут на Сахалине. Нефтегорск в 3 часах от Ахи, родители живут в Ахе. И землетрясения, толчки до сих пор каждый день. Небольшие такие, так что там шкафы, посуда трясется. Она говорит, ничего опасного в этом как бы нет, но нервы уже напрягли. Они уже не верят, что все так и будет мягко дальше происходить, безопасно. Уже есть опыт, чтобы это верить нельзя твердо. И как только эта вера пошатывается, человек сразу чувствует беспокойство, расстройство психики, хочет сменить это место, там у него найдет твердое убежище. Конечно, он найдет какое-то лучшее убежище до поры до времени. Затем опять он увидит, что это также временем разрушается, либо его тело разрушается временем. Он захочет найти еще какое-то убежище, и в конце концов он должен прийти к Кришне. Сатья, она знала, как это все сделать. Для нее был убежищем Господь Шива. Господь Шива, конечно же, не был обычным человеческим существом, обычным мужем. Не рекомендуется просто женщине медитировать на мужа в момент смерти. Но поскольку там был Господь Шива, это немножко другое дело. Просто когда она подумала о его лотосных стопах, она погрузилась в транс, в экстаз. и все забыло, все материальное существование, и все от материальной скверны надо даже очистилось. Это и есть йога, бхакти-йога на самом деле. Это часть тела Господа Шивы, Дурга, Сати, в прошлом это Сати было. Поэтому ей не было так трудно оставить это тело, как мы видели вчера в этом фильме, как трудно было смотреть на эти муки ребенка, который когда-то горел и вспомнил это, и жевал это снова и снова. Но Сати вошла в другом сознании в огонь. Она не испытывала таких мук. Ее даже огонь не беспокоил. Даже сгорающее тело не причинило ей никаких проблем. Это ништха, это твердая вера. Даже в огне человек может думать о Кришне. Конечно, это не может сделать какой-то маленький ребенок. Это практически невозможная вещь. Это не может сделать никакой обычный человек. Поэтому обряд Сати запрещен в Кали-югу. Женщина уже не должна ходить в огонь вслед за мужем, как раньше это было. Но в те времена описывается Гандхари, потом Кунти Мадри, да? Мадри, другая была жена. Да, они входили в огонь. И Прабхупада объясняет эту психологию, что им легче было войти в огонь, чем остаться без мужа. Им легче это было сделать. И они могли терпеть этот огонь. Но они знали, как это сделать. Они пользовались йогой, конечно же. Йога — это та концентрация. Концентрация зависит от веры и решимости. Как? Если человек решается, допустим, когда ему делают операцию, или больное место лечат, как его решимость? Он стискивает зубы, так вот, напрягается, так вот, решается на это все, да? И в какой-то момент, когда он сильно решается, он даже не чувствует такой сильной боли, как бы. А если он так расслабляется, такой становится спокойным, он чувствует сильную боль, беспокойство. Вот эта решимость, такая собранность, такая концентрация на себе самом в это время, она помогает ему. И йога — это такое внутреннее, очень сильное сосредоточение, внутреннее напряжение, не физическое. Очень сильное. То есть душа может так сильно концентрироваться на Кришне, лишь когда обладает большой любовью. Ведь в момент смерти человек вспоминает именно объект любви какой-то. Потому что это самая сильная концентрация. Самое сильное, на что человек может медитировать. Неразрывно. То есть вот эта сила концентрации, она заключена в этом состоянии любви именно. Бхакти-йога поэтому. Бхакти-йога, она превосходит даже смерть, побеждает смерть. Даже в момент смерти человек медитирует на лотосные стопы Кришны или духовного учителя, что одно и то же, и достигает результата. Но пока вера не разрушена в материальную жизнь, очень трудно обладать такой решимостью. И решимость развивается от внимательного повторения святого имени Кришны. Для этого тоже нужна решимость. Поскольку посещают мысли, какие-то материальные мысли примешиваются к воспеванию, необходима решимость, чтобы отвергнуть их, отогнать эти мысли. Тут тоже нужна решимость. Например, если приходят какие-то приятные мысли, у нас не возникает желания и понимания, чтобы их отогнать как-то. Могут прийти также мысли, связанные с Кришной. Это запутает нас, мы также не отгоняем их. Или мысли о преданном служении в этот момент, когда мы воспеваем. Мы думаем, тоже об этом надо думать, и не отгоняем их. Слабая решимость означает. В момент смерти нужно будет отвергнуть все. Философские размышления, даже о Кришне. О преданном служении, о практике, также нужно будет все это отвергнуть. Какие-то взаимоотношения, плохие, хорошие, нужно забыть в этот момент. Утвердиться только на одном желании. А вот это в качестве решимости. То есть все остальные мысли просто отогнать. Утвердиться в одном желании. И это вот это состояние называется самадхи в момент смерти. Поскольку в этот момент Кришна отвлекает вот на это вот, на эти усилия преданного. Это сильные усилия на самом деле. И мы видим, что процесс бхакти, он внутренний процесс. Вот эти усилия, они внутренние. Не физические, а именно внутренние усилия. Поэтому вся практика бхакти-йоги, она основана на внутренних процессах. Это внутренний процесс. Внешние процессы, когда мы занимаем физическое тело, также необходимы, иначе не будет внутреннего. Но они служат для развития внутренних отношений с Кришной. Они не рекомендуются сами по себе. Сам по себе это будет какая-то
профессиональная деятельность, например. Вот, люди, которые имеют какую-то профессию, навыки, они также с помощью физических усилий как-то достигают какого-то совершенствования в этих делах. Но они не развиваются духовно при этом, поскольку не знают, как совершать внутренние духовные усилия. И наши внешние усилия, они связаны именно с духовным развитием, с внутренним развитием. Если они уже не связаны, то они теряют свою ценность в оторванном состоянии. Это просто будет работа, профессия. И однажды видел по телевидению, как буддийский монах сжег себя, самосожжение буддийского монаха. Показывали по телевидению очень давно, в программе «Время». Это был какой-то политический протест. И можно было видеть все это в съемках, как человек сжигает себя. Он облился каким-то горючим. И потом рукой коснулся огня и вспыхнул. Но это было интересно. Он знал, как это сделать. Он не испытывал боли, было видно это. Он коснулся огня и так замер. Он не двигался вообще, когда горел. Не кричал, он не испытывал никакой боли, на самом деле. Это буддийский монах. Он знал, как выйти из тела раньше, чем вспыхнет огонь. Но на всех остальных это произвело ужасно сильное впечатление. Потому что все медитируют на это. Это же огонь. Это же ужасно. Так же, как если человек лежит мертвый, и все замечают, что он покрылся инеем, его лицо покрылось инеем. И люди содрогаются. Медитация, они соединяют себя с телом. Когда они смотрят на мертвое тело, это продолжается такое же мышление. Тело они воспринимают как живое существо. Поэтому вызывает чувство страха. На самом деле, нет, чувства могут привести в действие, может привести в действие только душа, находящаяся там. Если душа вышла, даже органы чувств не работают. Эта машина не может действовать, ощущать, желать, двигаться. Это тонкое тело приводит в действие, грубые это все действия. Но наша вера, мы говорим о нашей вере. И пока мы содрогаемся при мысли, что кто-то умирает, или кто-то что-то ломает, или что-то такое физическое происходит, то это есть привязанность к телу, к собственному существованию. Означает, что нет этой твердой веры. Ну, поэтому Кришна объясняет Бхагавад-гите, что мудрые они не скорбят ни о живых, ни о мертвых, а какие-то более высокие законы. Но с другой стороны, говорит, что человек преданный, он не должен становиться таким жестоким, равнодушным. Это немножко уже другое. Конечно, преданный не скорбит об этом понапрасну. Но не означает, что он никогда не печалится, видит эти несчастья страшные, страшные беды, которые иногда постигают людей. Наоборот, мы видим, что старые преданные очень чувствительны к страданиям других живых существ. Действительно очень чувствительные, имеют чувство сострадания. Сначала проповедник, говорится, он проповедует из чувства, что он умеет это делать, ему нравится это делать. Потом приходит к нему чувство, что он таким образом служит духовному учителю. А потом к нему может прийти и правильное ощущение. Из чувства сострадания к другим он это делает. Чем больше мы приобретаем сознание Кришны, тем больше это чувство развивается. Васудева Дата, он просил Господа Читанию освободить всю Вселенную. А он за всех страдает в аду. Ну что, говорит, такого, если одна душа за всех отстрадает такая, как я, такой падший, как я, что плохого, зато все остальные освободятся. Он просил об этом, молил Господа Читанию, Верховную Личность Бога, он был его вечным спутником. И Господь Читанию, он очень недооценил настроение Васудевы Даты. Говорит, не волнуйся, я их уже освободил, на самом деле. Тебе незачем страдать в аду. Хотя это, он сказал, что это ничего не изменит. Не думай, что это что-то изменит. Вселенных так много, как горчичных зерен в этом мешке. Если мы одно горчичное зерно выбросим оттуда, ну что изменится на самом деле? И тем не менее, то Васудева Дата, он так просил и говорил, ну что такого, если я приму все греховные акты на себя и буду страдать в аду один? Я падший человек. Почему? Я могу это все, сказать, принять на себя. Я самый падший. Но другие все освободятся. Что же лучше? Что я один освобожусь, все будут страдать, или я буду страдать, и все освободятся? И Господь Читания оценил это сильное сострадание, и так же, как Иисус Христос, но также Он сознательно пришел, чтобы принять какие-то страдания, мучения просто за других людей. И это очень свойственно проповедникам, преданным, которые распространяют сознание Кришны. Сначала мы это делаем только для себя, или делаем то, что нам просто нравится, мы это умеем делать, поэтому мы и делаем это. Но постепенно, поскольку мы даем людям это знание, через нас так или иначе это проходит, как бы то ни было. Кришна, Он дает милость, разум такому преданному, ясное сознание. Мы можем ясно видеть, как люди страдают в материальном мире, и чем больше мы выходим из-под влияния таких страданий, у нас вера пропадает в эту материальную жизнь. Мы начинаем понимать, что люди все обречены просто. Все до единого они обречены. И когда мы видим, как они радуются в материальном мире, у нас не возникает ни тени улыбки на лице, а только горькое выражение. Пир среди чумы. Так можно это все почувствовать. Можно почувствовать на самом деле сильное сострадание, потому что люди в невежестве, они, скажем, плывут на корабле и улыбаются, но они совершенно не видят, что корабль идет на рифы. Но кто-то видит, и он, конечно же, не улыбается, глядя на эту картину, хотя там общее веселье. И ему, конечно, хочется что-то сделать, чтобы корабль отошел немножко в сторону, чуть-чуть. Понятно, что никто никого не будет слушать, что бы он ни говорил. Мы однажды шли с женой домой. Вдруг какой-то человек, шедший рядом, заговорил с нами. Он стал поносить всех детей, которые бегают по улице. Какие дети стали, он стал ругать все это поколение. Ему сын говорит то же самое. Я, говорит, им говорю, говорит, никто, говорит, меня не слушает. Сам-то, говорит, Бог со мной, говорит, я, говорит, грешник. Мы с ним вообще ни о чем не говорим. Он вдруг сам заговорил. Я сам, говорит, и курю, и пью, и все такое, говорит, но дети-то, они не должны этого делать. Так он чувствовал сострадание, поскольку имел собственных детей. Чем, говорит, они сейчас заняты? Они, говорит, маленькие уже пьют, они сейчас буквально, что они делают? Они покупают эти взрывчатки в магазине, кругом шарахают их, вот все, что они, чем они занимаются, говорит, глупости сплошные делают. Ничем серьезным. Ему сын недавно говорит, не хочу идти в армию. Я говорю, нет, ты пойдешь в армию, чтобы понять жизнь. И так человек проповедовал молодому поколению, что нужно быть людьми и так далее. Она говорит, меня все равно никто не слушает. Он махнул руку и ушел в сторону. И я вспомнил за Мадхавачарью. Он спрашивал то же самое. Мы же говорим правильно, почему нас никто не слушает? Сказал отцу. Отец сказал ему, тебя никто не будет слушать, пока ты не станешь великим аскетом или не примешь саньясу. Даже Господь Читания, когда он проповедовал, будучи грехаткой, многие его серьезно не воспринимали. Были гордые студенты или были другие ученые. Это был просто грехаткой. Тогда он подумал, я приму саньясу, потому что все люди уважают саньясу, слушают их. И так, преданные, они принимают на себя эту аскезу проповеди, соблюдая строго все регулирующие принципы, воспевая внимательно Хари Кришна мантру. Они вдохновляются каждый день продолжать это дальше и дальше и дальше. И таким образом мы очищаемся, приобретаем большую силу, и люди начинают слушать нас. Нет другой возможности что-то изменить, как только собственным примером Прабхупада объяснял. Это единственное, о чем беспокоится преданный. Достичь такого уровня для того, чтобы распространять миссию Санкиртаны, миссию духовного учителя. Стать таким инструментом, совершенным инструментом в руках гуру. Сначала мы не будем это делать из чувства сострадания. Скорее всего, нас будут смешить эти люди, которые страдают. Сначала мы будем просто смеяться над ними. Потому что они глупы. Это правильно, они глупы. Но потом чувство смеха сменится подлинным состраданием. Да, поскольку мы понимаем, это люди обреченные на самом деле. Это не будет уже вызывать нас какой-то смех. Вся эта картина материального мира. Иногда преданные думают, если Кришна милостивый, почему же он создал ад? Если Кришна милостивый, почему он создал ад? Если бы кто-то увидел ад, мы могли спросить это. Если мы немножко увидели бы ад, мы могли так подумать. Да, душа, конечно же, сама виновата, понятно. Но почему Кришна создал ад? Это кажется чересчур страшная вещь. Но на самом деле Кришна не имеет этого желания создавать ад. Так что это его сокровенное желание какое-то. У него есть, конечно, некоторый план, так же, как, скажем, отец, он, конечно же, не хочет наказывать ребенка. Или
царь, он строит тюрьму, но он не очень-то доволен, что на это также нужно тратить средства, что-то строить для наказания людей. Это не приносит никому, никакому порядочному человеку никакой радости. Также на поле битвы Курукшетра Кришна не испытывал никакой радости трансцендентной, что люди умирают на самом деле. Хотя он как бы все это и создал, но сам он не участвует в этом. Он не живет этой жизнью, ему не нравится это все. Скорее всего, люди хотят этого. Люди хотят сами этого всего. Иногда, когда мы проповедуем какому-нибудь человеку, который действительно деградирует, мы объясняем, что вот существует ад и так далее. Говорит, да, я готов пойти в ад. Пусть что будет, то и будет. Но сейчас я хочу наслаждаться. Ад будет потом, я готов пострадать в аду, если это надо. Но я хочу прожить свою жизнь, как я желаю. То есть, если мы внимательно это все рассмотрим, конечно же, нельзя видеть Кришну в этом. Это желание живых существ. Спуститься в ад — это тоже желание. Это тоже желание живого существа. Когда оно уже в аду, конечно же, оно не хочет никаких страданий. Но даже там, находясь в аду, оно понимает, что эти страдания заслуженные. И когда мы спускаемся в ад или поднимаемся в рай, или терпим здесь какие-то проблемы, не следует обвинять в этом Кришну. Кришне, конечно же, не нравится все это. Сам царь иногда спускается в тюрьму, говорится. Ну, поскольку царь, вот он имеет такую природу, он заботится обо всех в государстве. И какая-то часть людей сидит в тюрьме. Иногда он спускается сам туда, приходит, посмотреть, что же там, может быть, кого-то освободить там. И когда он приходит туда, спускается, он видит, что такое тюрьма. Он испытывает чувство сострадания себе. Поэтому иногда он сам подходит к решетке и спрашивает. Спрашивает человека, ты готов измениться, ты осознал, все в порядке? Он говорит, да, отпустите. Так было в ведические времена. Сам царь спускал. Даже министров не просил. Кришна тоже сам спускается в этот мир. И то же самое, вы готовы? Он дает такую возможность сейчас, без всяких проблем. Не нужно никакого ада, не нужно никакого рая, ничего этого не нужно. Не нужно никаких писаний, просто передайте, я тебя сам защищаю. Какие проблемы? В чем проблема? Проблема в том, что человек не принимает этого. И чтобы все-таки он принял, поскольку это необходимо, это благо для него, Кришна это знает, это лучше. Он думает, когда он спустится в ад, у него появится желание. Когда он заслужит ада и спустится туда, у него появится желание вернуться ко мне. Я его все равно верну к себе. Даже из этого ада я его заберу потом. Как только он захочет это делать. Поэтому есть разные точки зрения. Изнутри мы видим, как много здесь проблем действительно. И какую же роль играет Бог в этом. Но планы у него совсем другие на самом деле. Не просто заставлять страдать людей, но вернуть обратно Богу домой. Это тайна Шримад Бхагаватам. Это тайна вообще творения. Глубокая тайна творения. Никто не знает об этом. Все думают, что этот мир создан для счастья. На самом деле нет. Нужно развить отвлечение к нему. Решимость оставить все это. Преданный он иногда развивает такую решимость, но его сдерживает, что другие остаются здесь. Это рассказывал мой духовный учитель, что это очень возвышенное мышление, очень высокое мышление. Когда он уже сам освобожден, и он знает точно, что он уже живет с Кришной, все, он не хочет уходить из материального мира. Что он думает, а как же другие? Всем преданным это характерно, скажем, Прахлада Махараджа, Пру Махараджа. Прахлада Махараджа говорил о своем отце, Господу, что а как же он? Пру Махараджа, он со своей женой, да, он думал о своей жене так же, когда уже поднимался на Вайкунтху практически. Подумал, а как же жена? Но он думает, что и жена тоже поднимается, все в порядке. То есть это не следует думать, что это какие-то материальные привязанности, это чувство сострадания, духовного сострадания. Это свойство Вайкунтхи. Ведь в духовном мире также все есть эти эмоции, только они очищены. И сострадание, и зависть есть в духовном мире, и гнев есть. Но они другого уровня, другого порядка совсем. Как, например, зависть, как это чувство проявляется? Гопи, они постоянно завидуют друг другу. Если Кришна с какой-то гопи уединился, все завидуют сразу же, автоматически. Но это духовная зависть. Это как бы часть игр. Иначе невозможно были какие-то ливы. Если бы не было никаких чувств, никаких рас, ни зависти, ни гнева, ни радости, ни смеха. Это и персонально что-то такое получается, народное. Но там нет, там все это есть, и это все составляет красоту, разнообразие духовного мира. Материальная зависть, она уводит от Кришны, а духовная зависть, наоборот, это стремление быть с Кришной. Однажды Кришна, он в храме нарисовал на лбу узоры собственной рукой. Где-то они сидели с ней там, разговаривали. И вот он нарисовал ей узоры на лбу красиво очень. И она в таком украшении пришла к гопи. Гопи догадались, что это Кришна. Где-то они сидели с ней. И одна подруга Радхарани, она не могла как бы из-за зависти вынести все это. И стала говорить, ты не очень-то гордись этим, на самом деле. Что неизвестно, потому что Кришна, может быть, вообще думает о другой гопе, а не о тебе. Я вижу, что узоры слишком идеально нарисованы у тебя. Он, видимо, не волновался нисколько, когда я рисовал эти узоры. Это выдает то, что он, кажется, думает о другой гопе. Зависть в духовном мире. Но это, наоборот, развивает наши отношения с Кришной. Здесь Сати, она как бы почти духовные мотивы говорит. Не совсем Прабхупада объясняет. Но почти она связана с Господом Шивой. И с ее обязанностями. Сати это необычная джива, это управляющая материальной энергией. Поэтому она не переходит в духовный мир в этой медитации. Она должна занять то же самое положение, которое занимала, но уже в форме Дурги, не как дочь Дакши. Вот ее цель была в чем. Но снова остается с Господом Шивой. Это ее обязанности. Так же, как некоторые полубоги, иногда они получают проклятие, потом освобождаются от него, но занимают свое место сначала, как Налакувара Манигрива, два полубога. Когда Кришна освободил их, после проклятия Нарады два дерева Арджуна свалил, эти полубоги вышли, Кришна благословил их, они заняли свое место сначала среди полубогов, а потом мировые функции уже после этого. Должны были закончить свои обязанности. И как Трума Махараджа, получив милость Кришны, он также должен был царствовать еще 30 тысяч лет до этого. А после этого ушел на Вайкунтху. Но сейчас другие законы, Господь Чайтанья не рекомендует нам ждать вообще, отказаться от всех этих материальных дхарм не рекомендует. И развить свое желание просто уйти к Кришне обратно в духовный мир сейчас. Не нужно задерживаться в Кали-Югу. Лучше это сделать сразу же, в течение этого времени.